Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы с отцом Алексеем продолжим отвечать на вопросы, которые к нам поступили. Напомню, что вопросы я собираю, наверное, в течение месяцев трех. Их пишут мне слушатели в мои соцсети, мои невоцерковленные друзья время от времени задают вопросы, ну и так просто некоторые православные знакомые просят тоже спросить у батюшки. Давайте, отец Алексей, продолжим. Итак, у меня родился первый внук. Было немало волнений. У мамы была недавно операция «Разрыв аневризмы сосуда в голове». Накануне кесарево сечения молилась в храме Пресвятой Богородицы и Господу, святому Иоанну Златоусту. Слава Богу, дитя родилось благополучно. Носила на шее золотую цепь, образ Спасителя, Богородицы и крестик. Можно ли оставить себе крестик, а остальное принести в благодарность? Сомневаюсь насчет образов и как это лучше сделать. Спаси, Господи.
Благодарность, что значит принести?
Кому, ну, я чему? Думаю, вот на иконы, когда вешают.
А, в храм?
Да.
Так, пожалуйста, это не такое ведь важное религиозное действие. Вот все-таки православным людям хорошо бы различать, что есть вещи очень важные, главные, значимые, есть, которые так более-менее хорошо бы соблюдать, не столь обязательно. Есть просто местные обычаи. Прийти в куда-нибудь другую епархию, там обычаи совершенно другие могут оказаться, а уж тем более в какую-нибудь там румынскую или еще какую-нибудь церковь. А есть немножко обычаи даже и вредные порой, какие-то на приходах бывают. Поэтому вот нужно вот эту градацию стараться соблюдать. Ну, принесите вы, подарите, отдайте в храм, если у вас такое желание. Тем более, что это принято у нас, храмы всегда у людей что-то жертвовать. Я вот знаю, такая летопись была одного храма. Там написано, что вот в углу висела такая-то икона с серебряным окладом, пожертвованный храму крестьянином таким-то Иваном таким-то за рождение первого сына. Вот такое вот было. Поэтому, если вы что-то пожертвовать хотите, то это, конечно же, хорошая и добрая традиция.
Во время похорон близкого человека родные увидели, что работники, собиравшие покойного, не надели нательный крест. Увидели это уже на кладбище. Дочь покойной сняла с себя крестик и надела на усопшую. Какие могут быть последствия?
Ну, последствия, конечно же, могут быть большие. Придется пойти в храм покупать новый крест. А если он дорого стоить будет, то это уже такая материальная достаточно серьезная вещь. Обычно работники похоронных служб все делают, надевают крестики, сейчас все, я это очень хорошо ситуацию знаю, и в кармашек положат, если какой-то надо, или еще чего-то. Это, конечно же, из ряда таких суеверий, вот сейчас то, что слышим. Потому что, к сожалению, все, что связано с похоронами, оно очень сильно обросло различными суевериями. И особенно по той причине, что люди боятся разговоров о смерти, и все, что с похоронами связано, стараются об этом не говорить, а говорить: «Ой, помрем, вот потом и поговорим». И так как эта тема замалчивается, то вот начинается, когда ситуация такая подходит, начинается кто во что гораздо, что называется. Я думаю, что беспокоиться здесь совершенно не о чем. Ну, сняла, и ну, что такого? Как это может, какие последствия могут быть? Вот только одни материальные расходы.
Батюшка, подскажите, у нас с супругой несколько лет назад не родился ребенок. Была замершая беременность на 8-й неделе. Есть ли в этом грех, надо ли каяться, и какие молитвы читать отцу нерожденного ребенка?
Конечно же, все, что связано вот с такой детской смертностью, с невозможностью выносить ребенка, это всегда трагедия. Это всегда большая трагедия для родителей, когда вот погибают нерожденные дети или где-то вскоре после родов, да даже и позднее. Порой между родителями даже отчуждение такие возникает, какая-то боль вот такая у них появляется, и друг друга охладевает. Это, конечно же, очень тяжелые вещи. И нужно как-то поддержать друг друга, я думаю, вот в этот момент супругам, не закрываться, не замыкаться в этой боли, а как-то вот думать, может быть, что да, вот так вот случилось в жизни, бывает, к сожалению, погибают детишки. Ну, мы будем стараться, чтобы, может быть, у нас еще будут дети, и мы будем нацелены на то, чтобы быть для них хорошими родителями. Каяться нам всегда во всем надо, но здесь не обязательно какой-то прямой вот такой вот грех, чем-то там кто-то согрешил. Ну, что делать? Наша природа, она поврежденная, и люди, мы достаточно нездоровые во всех отношениях, и порой организм человеческий – это несовершенный аппарат, который все выдает как нужно и правильно. А сами-то мы тоже порой со всякими болячками. Вот поэтому иногда и случаются вот такие вещи. То есть это не прямой грех, а в целом грех человечества, который повредил вот эту нашу человеческую природу. Вот, и не надо, я думаю, что здесь больше идет некоторое чувство вины, скорее всего, наверное, у родителей возникает. И они думают, вот, в чем-то, видимо, я виноват, виновата, провинились. Я думаю, что это не самое полезное состояние для души человека, и оно, конечно же, очень сильно покаяние отличается. Покаяние – это желание и стремление, и действие по изменению самого себя, своей жизни. А чувство вины – это как раз человек себя казнит, но вперед-то он не продвигается совершенно. Наоборот, даже скорее скатывается. Думает, что нужно погоревать, как над всякой потерей, которая случается. И когда горевание это пройдет, то продолжать дальше стараться жить и постараться подарить миру новую жизнь.
Благословите, батюшка, я только воцерковляюсь. Пожалуйста, поясните мне, как правильно готовиться к причастию. Слушала проповедь одного священника, в которой было сказано, что если соблюдается пост в среду и в пятницу, то в субботу поста нет. Пост начинается в полночь на воскресенье. Нужно прийти по возможности на всеночную, исповедаться на ней. Если нет такой возможности, то исповедоваться перед литургией воскресенья. Дома прочитать последование ко святому причащению, и на литургии воскресенья можно причащаться. Так ли это?
Приблизительно так. Дело в том, что у нас несколько лет назад архиерейский, по-моему, собор выпустил как раз вот разъяснение, указание по поводу причастия. И в основном там по поводу всяких сомнительных вещей, там все говорят, нужно обращаться к духовнику, к священнику. Потому что я думаю, что здесь лучше всего поговорить именно со священником, как выбрать какую-то меру приготовления, чтобы она была по силам и, самое главное, для пользы была. Потому что если человек вот, как бы, мало чего знает еще и будет читать вот эти вот все каноны, он мало того, что ничего не поймет, он просто устанет, у него может вообще даже какая-то неприязнь к этому возникнуть. Лучше меньше да лучше в данном случае. Примерно все это как вот сказано, оно есть, но для уточнения всего лучше поговорить со священником, которому вы собираетесь к причастию, или которую, ну, как бы считаете для себя авторитетным человеком, своего рода наставником.
Скажите, пожалуйста, возможен ли брак между язычником и христианкой?
Ну, возможен, конечно же. Потому что вот апостол Павел описывает такие ситуации, когда христианин или христианка одна половина, а второй является язычником. Потом опять что слово «язычником»? Там-то как раз у Павла именно о язычниках идет и речь, когда люди поклонялись там Марсу, там какие еще божества-то в Римской империи были, ну, в общем, Зевсу и прочее, прочее. А здесь, скорее всего, идет речь, что просто человека, скажем так, даже не атеисте, а так, что называется, агностики, человек не интересуется этими вопросами, потому что убежденных атеистов тоже мало. Называть человека язычником, ну, значит, предполагать, что он ходит в какое-то языческое капчище, там, приносит какие-то жертвоприношения, там, Венере, там, какой-нибудь богу, или Озирису. Вряд ли это совершенно. Поэтому называть его так, мне кажется, не стоит. Но советы обычно насчет брака всегда такие. А это не только для людей верующих, но вообще для всех, что желательно, чтобы между супругами было все-таки мировоззрение общее, схожее. Если оно расходится, особенно кардинально, то такой брак, он подвержен все-таки опасности именно того, что он распадется. Прежде всего, конечно, взгляд на жизнь, в целом восприятие жизни. Если ваш будущий супруг или теперешний, он, в общем-то, так не против того, что вы являетесь православной христианкой, и это не мешает вашей семейной жизни, то, я думаю, ничего страшного нет. Вот немало таких случаев, когда приходит женщина в храм, и все, она верующая, а потом выясняется, что ее муж привез. А где муж-то? Да он в машине сидит. Ну, а что, хоть не зайдет, посидит, пусть у нас, что ли. Вот муж в храм машину, женщину водит на машине, посидит, подождет, она выйдет из храма, он домой ее везет. Ну, что, в общем-то, это не самый худший вариант, я думаю.
Батюшка, объясните, какая разница в требах 40 уст и 40 обеден, и что лучше заказать об упокоении усопшего?
А разницы никакой нет. 40 уст и 40 поминовений на литургии – это одно и то же. 40 литургии, потому что это не всегда сплошь идет. Не всегда каждый день как бы отмечается поминовение на литургии. Тем более, что в некоторых храмах не каждый день литургию служат, а что касается Великого Поста, так ее вообще в основном два раза в неделю служат. И поэтому там переносится, это все немножечко растягивается по времени. Но 40 уст – это именно 40 литургии, 40 поминовений за усопшего. И, ну, это, конечно, такая условная цифра, как у нас там 3, 9, 40 приблизительно, потому что я не совсем уверен, что наше вот время и наши сутки совпадают, скажем, с какими-то небесными сутками. Я думаю, что, наверное, у Господа Бога так вот часов-то вот наших нет, по какому поясу-то он живет, да и даже в космосе-то там время-то по-другому, говорят, течет, а уж тем более в духовной жизни. Поэтому это больше для нас с вами скорее существует. Чтобы мы вот такой вот период, связанный именно, скажем, с потерей близкого человека, 40 дней, особенно сильного человека, ощущение утраты, горевания, и поэтому, конечно же, ему полезна именно молитва, чтобы совершалась о упокоении близкого человека.
Подскажите, пожалуйста, у знакомой дочь крещена только крестным отцом, крестной матери нет. Вчера знакомая предложила мне стать для ее дочки крестной матерью. Возможно ли такое? Я понимаю, что таинство крещения заново проводить никто не будет, но, может, можно как-то это сделать?
К сожалению, вот этот так называемый институт крестных родителей, он сейчас не очень актуальный становится. Почему? Потому что когда-то крестными... Вообще восприемниками сначала были люди взрослые для взрослых, потому что крестились в основном люди взрослые, и восприемник – это тот, кто брал на себя ответственность за крещаемого, как бы поручителем был его своего рода. Он говорил, что да, я этого человека знаю, там не пьет, не курит, не гуляет, все, беру на себя ответственность и приводил его в общину, чтобы он свидетельствовал общине о его хорошем поведении, скажем так. Позднее, когда стали крестить детишки, то крестные родители появились, и их функции были во многом социальные, потому что все-таки тогда не было различных у нас этих, как у нас за детьми-то следят комитетов, да, детских домов не было, и если что-то случалось с родителями, то крестные становились нередко именно родителями уже такими настоящими. Ну и, конечно же, это было так, как дети крестятся по вере их родителей или взрослых людей, взрослых, именно с той целью, что они будут воспитываться в христианской вере, то если, допустим, не стало родителей, то этим воспитанием оно как бы подстраховывается. Здесь на себя берут это все крестные. Вот. В данной ситуации, я думаю, что если у вас есть желание как-то повлиять. Да, но вот современные крестные, это обычно люди и сами-то очень далеки от веры христианской и знать ничего не знают.
И, кстати, к сожалению, ведь крестных выбирают по близости дружбы родителей, а не по знаниям.
Да, совершенно верно, они сами-то ничего не знают, ничего не воспитывают. А если даже есть люди верующие, крестные, то они как-то влияние-то большого на своих крестников-то тоже особо не имеют, надо прямо сказать. Ну, подарят там что-нибудь на Рождество, на Пасху, ну, может, в храм там раз в полгода сходят, еще что-либо сделают. Ну, конечно, помолиться крестных, это крестниках своих, все понятно. А так вот, к сожалению, по большей части это ну, так вот, номинально только существует. Если у вас есть желание как-то помочь в воспитании ребенка, и родители не против, они согласны, то я не обязательно думаю, что для нас бумажку какую-то выдавать, что вы крестным являетесь. В апостольские времена, в евангельские, вот они не, менее формально все это было. Беретесь, ну и беритесь. Вот с Богом, помоги, Господи.
Хочу поступить в семинарию на заочное отделение, принять иноческий постриг, служить в миру и усыновить деток с ограниченными возможностями. Скажите, возможно ли после пострига и рукоположения такое служение в миру? Спаси, Господи.
К сожалению, я человек не монашеский, уставы и законы какие-то монашеские слабовато знаю. Практически вообще не знаю. Поэтому ведь постриг вам просто так никто не выдаст на улице. Это надо обязательно, чтобы люди, именно монахи все совершали, с благословения все это происходило. И поэтому все вот эти вещи, я думаю, нужно разрешить именно со своим духовным отцом, со своим наставником, кто будет давать вам этот монашеский постриг и все такое прочее. Хотя я знаю, что монахи не обязательно жили и сейчас порой живут не в монастырях, а и принимая иноческий чин, вот они и бывает, что и деток действительно усыновляют, удочеряют и какими-то делами хозяйственными занимаются. Такое просто я знаю, что оно есть. Но как это вот формально все дело с этим обстоит, как именно так по-монашески, то это уже надо уточнять, я думаю, совершенно уже конкретных людей.
На детском празднике планируется аквагрим, рисуют на детских лицах. Грех или радость? Прошу обосновать свой ответ.
Детский праздник, детишки наряжаются, веселятся, дурачатся. Ну, кто в детстве этим не занимался? Карнавалы всякие устраивают, в детский садик в костюмчиках приходят. Ну, пришел ребеночек в детский сад на праздник, на Новый год, скажем, под елочку, в костюмчике зайчика. Приклеим, там ушки ему приклеили, усы нарисовали, приклеили. И если так вот к этому делу подходить, что этого ничего делать нельзя, то отменить нужно все детские праздники. Все, совершенно все. И в лучшем случае их устраивать, как устраивали их в кинофильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход запрещен». Да, товарищ Дынин, где там это все дело проводил, вот формально все. Вот так и можно устраивать. Но это даже в советское время уже критиковалось, потому что это лишает детей настоящей их радости, какой-то непосредственности. Ну, нарисовали, ну, смыли, порадовались, ребятки побегали там друг друга, снежками вон мы кидали, попадешь в шапку, ну что, и чего тут такое? Я думаю, что не нужно как-то вот цепляться за все вот эти вещи, что что-то где-то не так. Нужно все-таки в целом смотреть, вот в целом, что тут злого-то от этого произойдет. И потом даже, вот честно говоря, верующие люди, христиане, не должны спрашивать никого, и в том числе священника, грех это или не грех. А вы что, не знаете разве, грех это или не грех? Вот каждый человек это должен знать прекрасно. Грех – это мы знаем то, что разделяет человека с Богом. Грех – это состояние человеческой души прежде всего, это даже не поступок. Ну, нарисовали детишки, поиграли. И что, они от Бога через это отпали? За воскресенье в храм не пойдут, что ли? Да нет, они с удовольствием пойдут и будут в воскресенье ставить свечки, потом их тушить и бегать вокруг храма, также веселиться. Вот поэтому, братья и сестры, давайте сами все-таки брать на себя ответственность за такие вещи. И так быть все-таки подобрее как-то, как Христос, ведь он к детям он отнесся. Тоже там взрослые люди запрещают детям подходить к Иисусу, наставнику, потому что мало ли там грех какой-нибудь, поди чего-нибудь. А он их отстраняет резко, говорит, не мешайте детям подходить. Он как за них заступился. Таково их Царство Небесное. Вот, может быть, и нам все-таки как-то быть к себе, может быть, построже, а к детям помягче.
Проблема заключается в том, что моя жена, к моему мнению, не прислушивается вообще. Потом вылезает так много проблем, что я не могу их решить. Переехали из мегаполиса на юг, жена хотела. А я не хотел по медицинским соображениям. Приехал, и начались сразу проблемы. Большая часть ругани происходит из-за финансовой стороны, так как на юге маленькие зарплаты.
А вопрос какой?
Ну, вот конкретного тут вопроса не сформулировано. Я думаю, что...
Ситуация просто изложена. Да. Да. Ну, это семейные дела, брачные, как говорится, такие вещи, и они в них так не просто разобраться. Единственное, что я хочу сказать, что человек сетует, что жена к нему не прислушивается. Ну, наверное, он как-то неправильно сумел себя повести с женой. Потому что нас порой так вот считают, что обязательно женщина должна слушаться мужчины. А с какой стати-то, собственно говоря? Для того, чтобы тебя слушались, должен быть твой авторитет. А авторитет, он просто так не приходит. То есть люди должны почувствовать, близкие, что ты, в общем-то, важен в их жизни. Ты для них нужен в жизни. И они не могут вот так вот тебя раз швырнуть, выбросить или обидеть как-то. Это будет очень плохо для всех. То есть они тебя уважают. И уж не авторитет, хотя бы уважение. Уважение какое-то. Если вот у нас не получается вот это сделать, то надо как-то к самим себе обратиться. Может, мы не совсем правильно порой себя ведем. Я думаю, что в семье, ну, не так сложно все-таки вот это уважение привить друг к другу. Если будешь к другому человеку относиться с уважением, если он будет чувствовать твою заботу, если он будет чувствовать, что ты ему важен и нужен, то и он тоже будет ценить и уважать тебя. Вот все, что я могу сказать на этот счет.
Моя семья – атеисты. В 21 год я приняла решение креститься. Я русская. Моя крестная и крестные – армяне. Взрослые люди, сейчас им уже 90 лет. Уважаемые и любимые мною. Только сейчас я стала читать Библию, ходить в церковь и хоть малость понимать что-то. А мучает меня то, что я крещена в армянской церкви. Есть ведь разница с православной русской. Мучает меня это, не знаю, что делать и как поступить в этой ситуации.
Ну, да как? Сейчас человек членом православной церкви является, да?
Хочет, я так понимаю.
А хочет? Являться. Ну, никакой проблемы здесь нет. Здесь даже ничего и крестить не нужно. Есть чины, когда принимают из католической церкви, из старообрядцев, из лютеран, протестантов. Это все христианами считается, да. И кого-то принимают через покаяние только как католиков, кого-то через миропомазание. То есть нужно обратиться к священнику, и он специально молитву прочитает, чин совершит, и все, и присоединитесь вы к православной церкви.
Ну и последний вопрос в заключение нашей беседы. Ребенку 2 года. Воскресенье будет и начинают собирать на причастие. Слезы переходят в истерику. Отец впихивает дитя в зимнюю одежду. Дитя бессиленно умолкает, и его вздрагивающего и потного тащат в храм. Потом целый день ребенок всхлипывает и вздрагивает. Кто и как может повлиять на такого отца? Неужели священникам не мерзко от мысли, что вот такие люди в их храмах устраивают шоу причастия младенца?
Ну, к сожалению, печальная ситуация. Да, есть вот особенно у православных пап так называемый какой-то ревность не по разуму, что называется.
Да, это действительно у мужчин такое есть.
Есть такое, да, есть. Даже больше, чем у женщин. Но они как-то меньше, что ли, женское, детское горе чувствуют. Вот они все-таки меньше этого с матерью единства. И считают, что вот нужно выполнить это обязательно. Для чего, я, честно говоря, не знаю. Вот у католиков есть там первое причастие, оно крестит, там все, но оно позднее уже в сознательном возрасте происходит. И потом, я думаю, что лучше воздержаться, чем как-то травмировать ребенка. Вот у нас несколько раз в храме бывали случаи, когда вот ребеночек еще младенчик, несут его, все, причащается, ничего не понимает. Подрос 3 года, все, подходит мама с ребеночком, все, раз от батюшки, отворачивает головку, и все. Связывать, крутить, запихивать ему, это, конечно же, преступление. Так делать нельзя. Ну, мама подойдет второй раз, в конце уже причастие. Батюшка, может, нет, ни в какое все. Я говорю, ладно, успокойтесь, все это пройдет. И действительно, подросли эти детишки, стало им побольше, там лет 5-6. Прекрасно все, сейчас уже в брак вступили, свои детишек уже нажали. А когда-то вот было такое, ну, бывает у детей, побаиваются ничего-то, каких-то вещей, и не надо их, чтобы они впоследствии вот какую-то травму от церкви получили, и у них неприязненное отношение к церкви. Если так вот ребенка заставлять что-то делать, особенно вот в таких вот вещах, то мы результат получим только совершенно обратный.
Но тут ведь, наверное, проблема в том, что многие люди, да, которые не воцерковленные, хотя даже и воцерковленные этим грешат, они сразу же начинают считать, что если ребенок отворачивается, то в нем, грубо говоря, бес сидит.
Ну вот, мало ли, чего-то они считают, в головах-то там крутится, бес сидит. Вот. Самих, наверное, надо сначала поискать вот этих бесов-то, да. Поэтому всему свое время. Не обязательно, некоторые даже, я знаю, православные, не спешат своих детей крестить. Говорят, подрастут и решат, как принять крещение. Есть такое, и ничего такого. Вот у нас в храм приходят такие некрещенные, все, они приходят ко кресту. Родители говорят, нет, вот подрастут еще побольше, и все, и уже осознанно примут крещение. С одной стороны, неплохо, что вот детишки подходят ко крещению, ко причастию, крестятся, но если это для них не является какой-то травмой, вот у нас вот на приходе, да и на других точно так же, я думаю, порой так очень мило стоят ребятишки, ручки складывают друг другу, вперед подталкивают и все такое прочее. Ну, они чувствуют себя как дома, совершенно свободно. Они там побегают еще по храму, помутузят друг друга и так далее. Вот, да. И то хорошо, и когда вот ребенок вот первый раз, он осознанно, для него причастие не просто такая вот как бы уже привычная вещь, а и так хорошо, и так хорошо. А что касается пап, конечно же, нужно, может быть, даже со священником подойти и поговорить.
Да, вот здесь тоже, мне кажется, такой вопрос, когда один, да, может быть, воцерковленный человек и, в принципе, православный верующий, а другой нет, родитель, я имею в виду, и один считает преступлением, если он не будет водить ребенка в церковь и причащать, а другой считает, что преступление даже, например, рано утром в воскресенье спящего ребенка разбудить и куда-то потащить, да?
Вот на тут этом может быть даже вообще дело не в вере. Здесь, может быть, борьба какая-то
за родителей.
Конечно. Да, и такое тоже случается. Порой придумывают такие вещи для того, чтобы показать, кто в доме хозяин.
Батюшка, большое спасибо за ваши ответы. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Всего доброго, дорогие братья и сестры.